15 часов московское время. Всем добрый день. В эфире «Живого гвоздя» программа «Персонально ваш». Я Айдар Ахмадиев. И сегодня в гостях историк, академик РАН Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, рад вас видеть.
Спасибо. Здравствуйте, Айдар.
У нас накопилось много тем, и, вы знаете, вот хотелось бы с вами в историю углубиться все-таки. Дело в том, что мы сейчас наблюдаем, и пока, по-моему, этот конфликт в разгаре, непонятно, как стороны будут из него выходить. Я имею в виду напряжение в российско-азербайджанских отношениях на фоне задержаний. Ну, во-первых, давайте, наверное, начнем с самого начала. Вот на ваш взгляд, почему вдруг азербайджанские власти так отреагировали на задержание, я уж так скажу, извините, каких-то Сафаровых, да? Вот кто они для Баку, почему вот это стало таким казус белли для начала большого дипломатического конфликта?
Ну, я думаю, что этот конфликт давно уже назревал. И таким вот важным моментом в развитии этого конфликта стало то, что Россия, судя по всему, Россия сбила самолет вот в конце 24-го года прошлого, вот, с пассажирами. Владимир Владимирович Путин извинился перед Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Но тот, видимо, счел эти извинения слишком скромными, слишком такими минимальными. Вот. Но, разумеется, не только это, многое другое. То, что Азербайджан постоянно, довольно, так сказать, уверенно и последовательно выходил из-под влияния Москвы. Москве, разумеется, это не нравилось. Усиливалось влияние Турции. Москве это не нравилось. Потому что на каких-то этапах и треках Россия вместе с Турцией выступает, а на каких-то и друг против друга. Вот, это тоже известное дело. Но ведь и не только Азербайджан. Вообще горит Южный Кавказ. Что происходит в Грузии? Что происходит в Армении? Причем там разные совершенно. Грузия, которая, казалось бы, возглавляла поход на Запад, в том смысле, что вступление в Европейский Союз, она вдруг откатывается. В Армении идут невероятные совершенно события. Церковь против государства. Никола Пашинян едет в Турцию. С Турцией отношения начинают улучшаться тоже. И Турция, разумеется, давно мечтала войти туда, но известный геноцид армян, он мешал это 15-го года. 1915 года. Что же касается Азербайджана, то Азербайджан наиболее благополучный из трех этих республик, потому что у Азербайджана есть нефть. И Азербайджан ею торгует.
Mm-hmm.
И, в общем, достаточно эгоистично себя ведет. Историки описывают такой случай, что когда-то еще в рамках СССР, когда это были союзные республики, подчинялись Москве, в Азербайджане выступили против того, чтобы строить трубопровод в Грузию. И один из руководителей тогда, значит, этой нефтяной промышленности, добывающей Азербайджана, сказал, что чтобы наша нефть шла грузинам. Вот, понимаете, тут... Вот, и не надо забывать то, что Азербайджан из трех республик постсоветских, Закавказья, страна ислама. А те две республики — это христианские страны, причем христианство там испокон веков раньше, чем на Руси возникло. Особенно в Армении. Вернее, пришло туда, но не возникло, но пришло туда. Я думаю, что это вполне такая, ну что ли, привычная, логичная штука, когда империя обламывается по краям, вот это и происходит. Но Россия не уйдет оттуда полностью, никогда. Ну, то есть никогда не говорит, не надо говорить никогда, но в ближайшее время она будет бороться за то, чтобы быть одним из важных игроков. Но будет встречать теперь там еще больше сопротивления Турции, также в Средней Азии, Китая, хотя это все не так сказать так однозначно. Вон, договорились с Казахстаном, что будут строить им первую атомную станцию. Mm-hmm. Не китайцы, а мы. Ну, видимо, Сергей Россия...
Сергеевич. Все-таки, вы знаете, вот я опять же, да, зацеплюсь за казус белли, потому что, да, казалось бы, что Даже как-то по ощущениям, по моим впечатлениям личным, даже самолет прогласили, да, повозмущались, да, там были громкие заявления, в том числе официальные от Ильхама Алиева, мы помним это видеообращение, но потом как-то все притихло. Потом российская сторона пообещала поставить памятник отцу Ильхама Алиева, да, или что-то подобное было в России. А вот теперь просто задержания, которых в России, и в том числе вот с использованием силы со стороны силовиков, чуть не сказал правоохранителей, очень много. А вот тут неужели это настолько? Вот это просто про что? Это про деньги, про влияние, про идею, или как?
Я думаю, что, как всегда, все
Корни.
смешано. И деньги, и влияние, то есть и политика, и экономика, и психология, все это связано. Но, разумеется, сейчас диктаторы, а Алиев – это классический такой диктатор, значит, диктаторы разных стран, как-то связанные с Россией, они оживляются, потому что Россия показала, что она далеко не безупречна как союзник. Россия съела поражение, значит, Асада в Сирии. Россия не проявила себя таким достаточно сильным и надежным союзником Ирана вот во время этого Ирано-израильского конфликта и вмешательства Трампа. Это дает основание вот этим вот региональным вождям чувствовать себя более уверенно и более независимым по отношению к России. И то, что раньше скрывалось ради тех же денег и, так сказать, то, значит, теперь это можно не так уж и скрывать. Ко всему прочему, надо помнить, что такого рода ситуации, когда там какая-то страна защищает своих единоплеменников, которые страдают в другой стране, неважно даже какая причина, они очень хороши для диктатуры, для любой диктатуры. Перевести стрелку вот, внимания именно на это, не на какие-то внутренние проблемы, или, может быть, даже внешние, но гораздо более важные, а вот на это перевести. И, разумеется, это такая хорошая вещь. Отвлечь внимание от реальных вещей. А это очень жесткий режим. Постоянно приходит информация о посадках там людей с большими сроками и зажиме всякой, так сказать, оппозиции и прочее. Вот я думаю, что Азербайджану это выгодно. Но выгодно это и Москве, на самом деле. Не в смысле денег и влияния, а в смысле отвлечения внимания. Это так же, как вот пишут многие, возмущаются, справедливо возмущаются свадьбой младшего сына Кадырова. Но этим самым отвлекается внимание от более, так сказать, насущных и реальных проблем России. Той же войне с Украиной и, там, я не знаю, повышение цен на ЖКХ в Москве и в крупных других городах, причем существенное повышение. И на этом не остановятся, говорят чиновники. Так лучше отвлечь внимание и сказать, вот виноваты азербайджанцы, а в Баку сказать, виноваты русские в том, что какие-то проблемы возникают. Это классический старый прием, в общем, недемократических стран. Хотя иногда грешат этим и демократические страны.
Но у них хотя бы есть сдерживающие факторы в виде институтов, да? А вот действительно, ведь мы сейчас видим, мы вчера видели эти фотографии жестокие, где россиян, непонятно откуда их вообще взяли, да? Ощущение, по крайней мере, по той информации, которую мы сейчас получаем, что это там просто россияне, до которых дотянулись, да, вот первые там, до которых рука дошла, тех взяли, избили, и мы видели эти фотографии, где они с распухшими лицами сидят в этом аквариуме в суде, их там арестовали на 4 месяца. Алиев действует теми же методами, что и Владимир Путин. То есть это просто под копирку. Вот так же себя не поведешь с какой-нибудь Германией. Германия так, например, не может ответить, да, она будет пытаться дипломатическими методами. А битва двух автократий, вот, пожалуйста, она примерно так и выглядит. А до чего она может дойти? Это вот как в какой-то момент успокоиться, не договорятся и по понятиям, извините, решат эту проблему, или это будет эскалироваться?
Я думаю, что будет одновременно эти два процесса, и эскалация, и смягчение, потому что, ну так в обычном в истории, в международных отношениях бывает. И, в общем, Россия заинтересована в Азербайджане, и наоборот тоже. Но Азербайджан хочет в новой диспозиции, что ли, отношений иметь большее влияние, чтобы его больше уважали, чтобы к нему больше прислушивались, даже немного побаивались бы. Вот. И они показали, что они будут отвечать жестоко, как это принято, в общем, на Востоке. Вот отвечать жестоко. Если ты жестокость не проявишь, то значит ты бессильный, значит ты слабый. А Алиев, он сильный, он победитель, он вернул Карабах, исторический район, так сказать, Азербайджана и так далее. Так что конфликт будет и тлеть, и разгораться, и тлеть, и разгораться. И также будет в отношениях с Арменией, с Грузией. Разные будут моменты, хуже, лучше, но, так сказать, влияние России будет падать. Но полностью она не уйдет оттуда, поскольку она уже 200 лет находится там. И Россия точно помнит, что, например, Грузия, которая говорит, что она была оккупирована когда-то еще большевиками, они точно помнят, что на рубеже 18-19 века именно грузинское правительство попросило спасти Россию от персов, спасти Россию от мусульман, и поскольку просто вырезали грузинский народ, и после долгих колебаний в Петербурге, понимая, что за этим последуют войны, последуют напряженные отношения с Персией, это Ираном современным, приняли все-таки решение принять в состав империи. Mm-hmm. И это такой вот козырь в руках того, что Россия не просто там присутствует, как колонизаторы пришли в какую-то страну и колонизовали ее, захватили. Нет, мы пришли как защитники, мы пришли как люди, которые их спасают.
Но это же многополярный мир, вот то, что сегодня происходит, да, ослабление влияния России, автократии, бывшие советские республики поднимают голову, это же вот многополярность, та самая, о которой говорил Владимир Путин, получается.
Ну, он-то, наверное, хотел бы другой многополярности, но вот реальность такова. Более того, очень непоследовательно, очень, так сказать, не трудно просчитать, ведут себя Соединенные Штаты, внутри которых тоже происходят очень важные процессы. В эти дни произошло две очень важных вещи. Палата представителей, во-первых, разрешила президенту применять оружие, не спрашиваясь парламента, конгресса, значит. И второе, что Верховный суд принял решение о том, что суды нижних инстанций не могут менять решение Верховного суда. Это такая вот, если угодно, ну что ли, авторизация власти. Она становится более авторитарной, она становится менее рассеянной, менее, не в смысле человека рассеянный с улицы бассейна, а такой плюральный, так сказать. Немного центров принятия решений, а меньше центров принятия решений. То есть Америка теряет какие-то элементы своего демократического измерения. И дикие вот эти вот схватки полиции и национальной гвардии в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, втором по величине городе Соединенных Штатов после Нью-Йорка. Так что тут тот полюс тоже весьма и весьма зашатался, понимаете? И, ну, да.
Да, извините, Юрий Сергеевич, а может быть, в той международной обстановке, которую мы сейчас имеем, может быть, как раз вот и нужно сокращение количества центров принятия решений в тех же штатах, чтобы принимать эти решения быстро. Мы просто видим на примере европейских демократий, как они очень медленно ползущие. Вот эти заявления, достаточно странно звучащие в сегодняшней обстановке после саммита НАТО в Гааге, который недавно прошел, когда лидеры сказали, что вот мы к 2032 году что-то там сделаем, да, и будем развивать. И когда слышишь эти сроки, как-то вот даже улыбка появляется на лице, да? Какой 2032? По-моему, некоторые решения нужно принимать вот прямо сегодня или завтра, по крайней мере.
Вы правы абсолютно. Но могу вот сказать только то, что уже было сказано Черчиллем, что у демократии много всяких минусов, и она плохое устройство, но все остальные еще хуже. Вот. Да, безусловно, Запад разочаровывает. Во-первых, нет этого евроатлантического единства, которое скрепляло как бы все и весь мир держало более-менее в ситуации такой, ну, равновесной, что ли, менее опасной, чем сейчас. Теперь внутри этого мира, прямо говорят, Трамп ненавидит Европу. Почему Трамп ненавидит Европу? Что ему сделала Европа? Вот. И вообще, так сказать, вот я считаю, что американцы приняли решение не поставлять Украине средства противовоздушной обороны, потому что у них самих запасы кончаются. Вот. Это тоже, в общем, несерьезный подход. И это тоже говорит о том, что, ну, что ли, система управления не только в Европе, но и в Соединенных Штатах требует какого-то большего, что ли, напряжения, большей собирания сил в этот момент. Недооценка, безусловно, международной опасности. 32-й год, ЭКО. Напугали. Да еще, по-моему, не все согласились. Там, по-моему, испанцы сказали, что они этого не будут делать. Да? Но, знаете, я приветствую героические, значит, движения Эстонии, Латвии, Литвы, других стран. Но все-таки их не сравнить с тем, как вся Америка поведет. И когда я слышу такие комментарии, что саммит прошел очень удачно, Трамп не уехал. А потом я слышу, что Трамп пытались на закрытом там каком-то ужине уломать европейские лидеры, что надо помогать Украине и сохранять в этом вопросе единство. Опять не получилось. Вот. Могло быть и хуже, Трамп мог уехать. Эти 5% вообще бы не приняли, сейчас хотя бы они обозначены. Вот. Но, то есть тенденция правильная, но крайне медленно идет. И в сравнении, например, с Россией, которая сумела аккумулировать, ну, очень многие свои ресурсы, сумела найти каких-то неожиданных союзников, неожиданных, потому что до этого какого сотрудничества особенного не было бы в военной сфере, там, Северная Корея, Иран, там, все это, а Европа этого сделать не может. Когда Макрон и премьер-министр Англии заявляют о том, что мы создадим вот какие-то силы, там, корпус 25 тысяч или 30 тысяч, и будем располагать между границами России и Украины как такой вот предохраняющий. Потом объявляют, что нет, они не смогут по всей Европе набрать 25 тысяч человек. По всей Европе 25 тысяч человек. Да, вот Европа показывает себя, а теперь и Америка показывает себя не готовыми к мобилизации сил и явная не, что ли, недооценка опасности. В каком-то
Юрий
смысле,
Сергеевич,
да.
все-таки по поводу Европы, наверное, согласен. Мы это видим, и европейские политики тоже отдельно это уже давно заявляют. Но вот по поводу Соединенных Штатов, тут, наверное, есть нюанс, как мне кажется. Все-таки Дональд Трамп, вот согласны вы с этим тезисом или нет, он старается сделать так, чтобы Соединенные Штаты действительно стали неким нейтральным игроком, да, для проведения этих переговоров. Понятно, что европейские страны — это страна конфликта так или иначе. И они посредниками в мирных переговорах быть просто не могут. А Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа как будто бы стараются. И вот этот тезис о нехватке ПВО систем, да, для отправки в Украину и так далее, и очень аккуратная риторика в отношении Владимира Путина у Дональда Трампа, все это вот попытка, чтобы обе стороны понимали, что вот это некий нейтральный игрок, да, предлагающий в том числе компромиссы, которые могут не устроить обе стороны.
Ну, в том, что вы сказали, много логики, много справедливого. Вместе с тем есть и другие аспекты вот этого вопроса, который вы поднимаете. Нейтральный ли игрок Соединенные Штаты? Ну, в начале войны не был. Штаты не были нейтральным игроком, поскольку коалиция Рамштайн не могла бы существовать без Штатов, и основная помощь, военная и не только военная, но финансовая помощь, она шла из Штатов. Евросоюз тоже сделал немало, и но, тем не менее, и Штатов. И Европа боится вообще остаться без Штатов один на один с разъяренной Россией. Что касается Трампа, да, конечно, он хочет стать таким вот человеком, который заставит воюющие стороны заключить мир, такой вот миротворец. И он может быть то миротворцем, а то, наоборот, может нанести сильнейший удар по Ирану и тем самым на время хотя бы прекратить конфликт, снизить его накал и прочее. Другое дело, что этот удар, видимо, все-таки не решающий, как Трамп объявил, и что у Ирана остались какие-то еще мощности и возможности производить ядерное оружие. Но, тем не менее, Трамп показал, что Америка не будет сидеть в сторонке и будет защищать Израиль, защищать себя, защищать Европу. Кстати, я должен вам сказать, и защищать Россию. И защищать Россию, потому что, конечно, я не говорю о том, что возможна война между Россией и Ираном. Нет, нет, не в этом дело. Дело в том, что любая страна, находящаяся, ну, в таком широком смысле, в том регионе, может оказаться так или иначе затронутой из-за какой-нибудь технической ошибки или чего-то еще, какой-то непредсказуемой совершенно действий, каких-то непредсказуемых действий. Вот. Позиция Трампа вообще, мне кажется, очень опасной, не только потому, что он хочет помирить, слава богу, хорошо, пожалуйста, но она опасна потому, что она все-таки, как все у Трампа, очень субъективно, как-то окрашен в субъективные тона. Ну, не будет Путин заключать перемирие, не будет заключать мира Путин, не хочет, он будет вести войну, потому что его режим без войны будет другим, устоит ли он, неизвестно. А когда пока война идет, он будет как бы подпитываться вот этой свежей кровью, вот этим свежим мясом, вот этими эмоциями зверскими и так далее. Будет гнать эту идеологию победы, и что Россия, так сказать, снова стала великой, да? Пытаться опять восстановить СССР или Царскую империю территориально, не социально, разумеется. Вот. Как говорил министр обороны Шойгу, вот восстановим Советский Союз, и все будет в порядке. Очень просто и
Ну,
ясно. И, конечно, мы не назовем это СССР, мы будем называть это как-нибудь по-другому, но тем не менее.
а у Трампа
Да.
есть какая-то альтернатива? Просто вот если даже вот то, что вы говорите, допустим, да, это истина, именно так хочет себя вести Россия дальше, какая может быть альтернатива, кроме как пытаться подойти с разных углов, чтобы начать эти мирные переговоры?
Вы знаете, я не претендую и даже резко против, чтобы то, что я говорю, воспринималось как какая-то истина, потому что, ну, истина — это совсем другое. Здесь не истина, здесь насколько такой прогноз или такой анализ адекватен. Так вот я бы поставил вопрос. Как иначе? Нет, ну, конечно, все равно так или иначе, но войну надо заканчивать. Так или иначе, нужны какие-то переговоры. Они, как мы знаем, в Стамбуле прошли. Но результат пока небольшой. Нет. Ну, разумеется, хорошо, что обменялись пленными, это все замечательно. Но ведь, по-моему, договариваются о третьем раунде, куда, возможно, прилетит Трамп и прилетит Путин. Тогда тут возможны какие-то, ну что ли, шаги вперед. Но опять же, это все ситуативно, это все тактически, хотя это уже очень важно, особенно когда речь идет о жизни людей и спасении их, а также территории, городов, там, природы и прочее. Но вот стратегически я вижу то, что Россия заинтересована в войне. Европа нет, а Россия заинтересована. Украина не заинтересована в войне, но в ходе этой войны произошло то, что в политологии называется nation building. Создалась нация. Не западенцы и, значит, вот эти вот Донбасс, а это теперь единая нация, потому что их бомбят вне зависимости от того, западные они украинцы или восточные украинцы. И что вот где Россия потеряла свое влияние на очень долгое время вперед. Это факт. Кстати, и Украину, и Россию в свое время предупреждал о том, что может произойти. Ричард Пайпс, очень крупный историк, специалист по России, бывший спичрайтер Рональда Рейгана, президента США в 80-е годы, он писал в начале 10-х годов о том, что 2010-х годов, о том, что если Украина будет продолжать свое движение на Запад и будет претендовать на вступление в НАТО и в Евросоюз, то Россия введет свои войска, Россия не будет смотреть. То есть можно спросить Пайпса, а что же тогда, господин Пайпс, украинцы не имеют права выбирать? Нет, но речь идет о другом. Речь идет о том, что все эти движения должны быть обеспечены какими-то, ну, подушками безопасности, насколько это возможно, какими-то гарантиями, да. Но пока природа режима не изменится в России, пока будет существовать этот режим с Путиным или без Путина и с его наследниками, опасность для Украины и других близлежащих, а близлежащие это Балтийские страны, это теперь член НАТО Финляндия, за ней Швеция, это Германия, поскольку после Польши идет Германия, так вот географически, то есть опасность будет над ними висеть. А принимая во внимание, что возможны удары с неба, то это вплоть до Лиссабона, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент Российской Федерации. И к этому ко всему надо серьезно относиться. Значит, это обсуждается, значит, допускается, не допускается. Сейчас выгодно, потом сделаем или не сделаем вообще. Только изменение социальной природы режима, политического режима в России, его демократизация, только это может привести к тому, что конфликты будут ослаблены, может быть, совсем не уйдут, но будут ослаблены, и что несчастная Украина начнется зализывать раны, строить там снова города, а весь мир во главе с Западом будет ей помогать. Но пока режим таков, не изменится.
Юрий Сергеевич, извините за такой вопрос. Я понимаю, что прогнозы строить очень сложно, но вот вы как наверняка ведь задумывались об этом тоже. Я об этом много задумывался. Какова вероятность, на ваш взгляд, что вот эти изменения в России произойдут, если учитывать разные факторы? Потому что как будто бы сценариев плохих вот только они и есть.
Весьма малая вероятность того, что в России в обозримом будущем что-то произойдет. Вот когда вы будете в моем возрасте, вот, то есть через, там, не знаю, 50 лет, может быть, будет что-то другое. Но, например, мое поколение этого не увидит ничего. Мы так и помрем в этом, так сказать, путинском режиме, в режиме войны и прочее. И посмотрите, ведь значительная часть по всем опросам, да и без опросов, видно, большая часть, извиняюсь, население России поддерживает все это. Потому что пропаганде удалось, так сказать, показать, что вот да, справедливая война.
Но это же
Потому что...
конформизм.
Ну, конформизм. Конформизм — это не так плохо, на самом деле, потому что, ну, а что люди? Ну, разве каждый может выйти на площадь и сказать там «долой», «долой», там, «да здравствует демократия», «да здравствует права человека» и
Нет,
прочее?
конечно.
Нет, это только единицы. И не только в России, а везде. Понимаете, подвиг Навального — это действительно подвиг такого мирового уровня. Я не говорю о его политических воззрениях, это его личное дело, а вот поведение человека, каким он может быть, это, конечно, очень мотивирует людей, в хорошем смысле этого слова. И народ ему ответил, несмотря ни на все там страхи, опасения и запугивания. Помните, как его хоронили, какие толпы шли? Это говорит о возможности каких-то позитивных изменений, но думаю, что сейчас этого не будет. Думаю, что по целому ряду причин. Поскольку Путин, в общем, войну выигрывает, в общем, не выиграл, а выигрывает. Вот, то есть идет процесс, в котором он 22-й год, когда русская армия позорно бежала, там ничего не могла сделать, а сейчас другая армия уже сражается, которая чего-то умеет делать. Ей много чего не хватает, но она что-то может делать. И я абсолютно ее не оправдываю, эту армию, и никакой симпатии к тому, что она делает, у меня нету, наоборот, полное отрицание то, что она делает. Это одна из самых черных страниц российской истории. Вот эта война и вообще весь этот режим, вся эта система. И идет ведь война внутри страны. Нету массового террора а-ля 1937 год, но есть такой выборочный террор, да? Уже одним словом репрессия не обойдешься. Уже действительно террор — это ужас, это то, что заставляет людей, парализует их волю. Ну и, в общем, специалисты из пенитенциарной системы говорят, что к лету 26-го года сейчас же все эти лагеря и тюрьмы передаются из ФСИНа, Федеральной службы, да, и передаются в ФСБ. То есть как было при советской власти, то не всегда, но в основном было так. И к середине 26-го года готовы будут к принятию массового, так сказать, пациента, понимаете, вот.
Вы знаете, вы, ну, все-таки я надеюсь, что вы не правы, когда говорите про то, что ваше поколение этого не увидит, позитивных изменений. Я надеюсь, что вы не правы.
Спасибо.
Да, ну, а что, собственно, мешает? Вот можно ли как-то сформулировать? Да, там действительно целый ряд причин. Я думаю, что нам даже часа не хватит, перечисляя и объясняя все эти причины. Но если так как-то попытаться компактно, да, об этом сказать, вот что, если, например, при уходе Владимира Путина, получается, режим сохраняется, или нет?
А мы не знаем. Мы не знаем, как это будет, мы не знаем. Мы разве могли предполагать одни события, другие события? Иногда вот кто-то попадает пальцем точно, вот так будет. Никто сейчас не знает, как будет. И Путин не знает, и его противники не знают, и его союзники, соратники не знают. Конечно, многое изменится. История говорит о том, что когда тиран уходит из жизни, то происходят какие-то изменения. Как правило, они в сторону такой либерализации, демократизации, рационализации. Вот. Но рассчитывать на то, что изнутри, там, скажем, демонстрации народа, которые требуют: верните нам права человека, верните нам нашу конституцию искореженную и прочее, прочее. Ну, на это рассчитывать нельзя. Но я вам скажу, что во многих тоталитарных режимах мы находимся в стадии неототалитаризма. Не авторитаризм уже пройденная станция. Поехали в более жесткие времена, где там народ свергает власть и берет ее в свои руки. Даже падение Советского Союза произошло тогда, когда коммунистический, социалистический режим резко ослаб. И в верхушке, в элите появились реформаторы типа Горбачева, Яковлева и других, которые сумели, так сказать, повернуть это дело. И, ну, в общем, все это рассыпалось.
А Хрущев был не вовремя со своими послаблениями.
Всегда все послабления вовремя. Понимаете? Когда людей выпускают из лагерей, это вовремя. Хрущев, при Хрущеве 100 миллионов человек, 100 миллионов человек, можете себе представить, улучшили свои жилищные условия. Переехали из бараков, из подвалов, из коммунальных квартир, переехали в эти хрущевы, хрущевские дома, вот эти пятиэтажки, которые кажутся сейчас чем-то отвратительным, а тогда это было рай, это было счастье, они никогда этого не видели и надеяться не могли. За 10 лет 100 миллионов человек и миллионы людей, которые были выпущены из лагерей, да, или, например, отменили плату за обучение в старших классах школы и получения высшего образования. Вот у нас народ очень любит Сталина, и говорит, вот Сталин, он о народе заботился. Заботился для того, чтобы учиться в школе, в старших классах, надо, чтобы родители платили, в ВУЗе надо, чтобы родители платили. Они все могли себе это позволить.
Да, абсолютно. А теперь у меня вспоминаются эпизоды, как хранили Хрущева, в каких обстоятельствах,
Неужели вы
тихонечко
помните?
так. А? Нет, я помню из учебников, естественно.
А, я и поэтому удивился. Ты же Хрущев умер в сентябре 71 года, вы еще далеко не родились.
Да, я сильно позже, да.
Да.
Сильно позже, но просто это же тихо прошло.
Ну, разумеется, тихо. Режим был, хотя и уже мягче, чем при Сталине, и мягче, чем сейчас, но он все-таки был тоталитарный. И прийти на похороны Хрущева, изгнанного отовсюду, его имя замалчивалось вообще, его, так сказать, его не было в истории. Могли ли смелые люди там, пришел Солженицын, например, ну вот, ну, пришли какие-то люди, ну, близкие ему, а так, чтобы толпы повалили. Да и к тому же пропаганда делала свое дело, выставляла Хрущева каким-то там дураком, таким мужиком в плохом смысле слова, который там разорил страну, который испортил отношения с Великим Китаем, там, чуть до ядерной войны не довел страну, что отчасти да. Действительно, у него были очень сильные провалы и даже преступления очень сильные. Но я думаю, что на весах истории он в плюс пойдет, а не в минус.
Ну да. Не бывает, наверное, лидеров без этих минусов. Нереально,
конечно,
тем более.
Конечно, разумеется.
Да. Но вы знаете, вот думая о том, как может трансформироваться там путинский режим после ухода Владимира Путина, и тут вспоминается исторический пример, хотя, наверное, аналогии эти, они часто не работают, а может, никогда не работают. Это Берия, жестокий,
Нет.
кровавый убийца фактически, который в конце, после смерти Сталина, который вдруг у него что-то либеральная жилка зашевелилась, и он даже там политзаключенных пытался освободить и закон принять разные.
Ну, что касается Лаврентия Павловича Берии, то легенда о нем, что он такой кровавый, он кровавый был, он ужасный был. Но остальные власть имущие были не менее кровавые и ужасные. И для них была выгодна такая легенда, миф о Берии, что вот он во всем виноват, что это он вот убивал, там, мучил и прочее. Это не значит, что он этого не делал. Но они с ним расправились, потому что он рвался к власти. Также потом Хрущев выгнал Маленкова, который рвался к власти и так далее. И Берия действительно, он, как мы знаем, был менгерелом, то есть грузином, да, он хотел, чтобы в национальных республиках, в Литве литовец стоял во главе республики, в Грузии грузин, ну и так далее. То есть он выступал за это. Он хотел объединения Германии, понимая, что эксперимент с Восточной Германией, коммунистической Германией в конечном счете провалится. Вот. Он выпускал не политзаключенных, он выпускал заключенных. Как раз политзаключенных он не успел еще выпустить. Но он понимал, что ведь тогда система ГУЛАГа была охвачена восстаниями. Восстания подавлялись авиацией и танками, железно, просто ужасно. И ГУЛАГ трещал. И это была одна из основ того, что пошли на оттепель, пошли на перемены и на 20-й съезд в 56-м году. Вот. А Берию убрали как человек, который рвался к власти, который был очень энергичен, активен, талантлив, эффективен.
Убрали, кстати, его же методами.
А?
И убрали так же, как он убирал.
Да, разумеется, конечно. Это же все была одна компания людей.
Да, и удивительно, наверное, что из такой компании, в том числе Горбачев, например, вырос.
Горбачев гораздо позже.
Системный.
Он гораздо позже вырос. Горбачев родился в 1931 году. Он учился в Московском университете, Горбачев. Горбачев ребенком видел оккупацию. Горбачев видел, немцы оккупировали Ставропольский край. Горбачев знал о страшной коллективизации, которая была проведена, кровавая, там, у них, на юге России. Вот. Потом Горбачев был от природы совестливый человек и от природы умный человек. И он рос, вырастал среди интеллектуалов того времени, когда он жил в общежитии Московского университета, он жил с людьми, которые потом стали с Юрием Левада, например, вот Левада-центр, Мирабом Мамардашвили, грузинским русским философом, и целым рядом других людей, с Денеком Лынаржем, будущим одним из лидеров Чехословацкой весны. Он был в среде интеллектуалов, сам не будучи интеллектуалом. был среди интеллектуалов. И он был человек, видимо, очень такого здорового, рационального ума. И он делал карьеру, но тогда это уже было возможно для таких людей. Разумеется, он скрывал свои истинные убеждения, но он по-прежнему оставался сторонником Ленина, социализма, там, марксизма и прочее. Но это был человек вот с человеческим лицом. И произошел редчайший случай в истории, когда силы добра побеждают силы зла, вот, так сказать, в острой схватке. Но не до конца силы зла были побеждены.
О, да.
О, да.
А скажите, пожалуйста, а сегодня, вот на ваш взгляд, есть такие в системе?
Я думаю,
Проглядываются?
что я думаю, я не вижу ничего подобного, но и тогда не видели. Мы же не знали, что есть где-то Михаил Горбачев, который вот, так сказать, значит, сделает вот такое.
Извините, вспомнить только воспоминания советских диссидентов еще там 85-го года, абсолютно ничего не подозревающие люди, что они совсем скоро могут оказаться на свободе.
Ну да, конечно. Я не диссидент, но критически относившийся к коммунистической системе, к коммунистической идее. Я был в полном минусе и в полном, так сказать, когда я видел Константина Устиновича Черненко, который с трудом вообще двигался и открывал рот, мне становилось стыдно за мою страну, что у нас такой вот лидер и такая вот система. Но еще раз вам скажу, что она была мягче, чем нынешняя. Мягче, чем нынешняя. Даже та система, она оставалась тоталитарной, но уже сильно размягченной. Вот. Нынешняя гораздо более жесткая. И я не вижу возможности появления. Бывает чудо. Чудо не прогнозируется. Солженицын говорил, что появление Сахарова среди ядерных физиков – это чудо, так сказать, что вот такая прикормленная техническая интеллигенция, элита, и вот появляется человек, который становится борцом за права человека, защитником униженных и оскорбленных. Чудо может быть, но если чуда не будет, то нынешняя система отбора кадров гораздо более жесткая. Хотя, казалось бы, менее формализованная, но гораздо более жесткая.
Да. Ну, в истории вообще, собственно, непредсказуемые вот эти вот Deus Ex Machina, например, да, такие персонажи, как Горбачев, в том числе, или другие события
Или
меняют
наоборот, или как
первых лиц.
Ленин, например.
Ну, или как Ленин, да. Да. Вот когда как раз вы говорили о том, что изменения в диктатуре приводят часто к либерализации внутри страны, я тут вспомнил пример Ирана того же, который из повестки не уходит, да, по сей день Пехлеви тоже абсолютно не либерал далеко, и на
Разумеется.
его смену пришел еще более не либерал, мягко
Вполне возможно и
выражаясь.
такое. Вполне возможно и такое. Вот. Но оставляет для себя, резервирует для себя какие-то последние надежды. Я тоже могу все-таки надеяться, что вдруг после ухода этого персонажа какие-то другие станут более разумными. Это все надежды не научного работника, не эксперта, не специалиста. Это такие чисто человеческие, такие вот сентиментальные размышления. Хотелось бы. Но это хотелось бы очень опасно вообще для того, чтобы ярко, ясно, отчетливо понимать ситуацию и предполагать все-таки, куда она плывет, а не строить там потемкинские деревни.
Да, это очень важно. Сегодня, к сожалению, многие эксперты даже оппозиционно настроенные, так скажем, часто выдают желаемое за действительное. И мне
Они
кажется,
люди.
такой анализ, он даже вреден.
Я согласен, но поймите, этих людей, они тоже люди, они тоже хотят каких-то изменений, каких-то надежд, нету рациональных, но вот, так сказать, вот Горбачев уже появился, а Хрущев? И вдруг Хрущев из этой банды головорезов, вдруг он стал людей отпускать на волю, он стал, так сказать, улучшать человеческую жизнь, какие-то контакты с Западом начались, напечатан один день Иван Денисович, ну, такие вещи. Разумные, а наряду с этим были и преступные, и неразумные, и не, так сказать, рациональные даже. Ну, кто мог это предвидеть? Но я, например, и не предвидел, что после такой очень незрелой и очень такой хаотичной демократии 90-х годов установится жесткий такой вот пуленепроницаемый режим.
Может быть, вот этот путь шаткий к демократии, он к этому и приводит. сильная рука, уже люди устали там, да, их, может быть, можно понять, нестабильность какая-то. Нужен уже кто-то, кто возьмет в руки все.
Вы знаете, в политике сильная рука — это не тот, который дает команду «пли» там и пускает вперед, а тот, который умеет решать социальные вопросы, идти на компромиссы, где-то отступить, где-то наступить, где-то, так сказать, ну вот, и не, есть два принципа. Один, кто не с нами, тот против нас. А есть другой принцип. Кто не против нас, тот с нами. Не обязательно быть за. Но не надо быть против, тогда мы с вами будем разговаривать. Это другой принцип политики. И тот, вот этот второй, гораздо более эффективен на практике.
А это зависит от просто от личных черт человека, условно говоря,
Не
пришел
только,
лидер.
нет, конечно, это зависит от там, политической культуры страны, это зависит от ситуации в мире, там, это от многого зависит, от того, насколько этот, скажем, добрый, скажем так, наивный человек может среди там, вот этих головорезов себя сохранить и выдвинуться, не стать самому таким. От многих зависит, даже от случайностей.
Ну вот смотрите, Дональд Трамп явно человек, который придерживается первого принципа. Ну, судя по его выступлениям, поведению, которое мы уже много лет наблюдаем, уже второй срок. При этом он вновь президент, он вновь вернулся в Белый дом. Вот и пытается как будто бы шатать американские институты. Получится или нет, на ваш взгляд?
В конечном счете нет, но на этом пути, к конечному счету, можно многое наломать. А наломать что? Человеческие жизни. Институт — это слово. А вот реальность — это человеческая жизнь. Но поломать человеческие жизни. И, ну, будем надеяться, что этого не произойдет. Опять же, здесь только надежда. И вопрос заключается в том, что та же демократическая партия не сумела выдвинуть какого-то альтернативного не старика, может быть, и неплохого старика, но такого сильного, крепкого человека. Это тоже играет большую роль, особенно в демократиях таких вот открытых. Ведь сейчас политический процесс идет под телевизор, под всякие там такие дела. И то, как человек идет, например, он идет с трудом. Ага, люди думают, старик, ну что за него голосовать? А другой, наоборот, молодец, орел, летит. Горбачев многих стал брать тем, что на фоне последнего десятилетия старцев, расслабленных, там, физически немощных, появился молодой, свежий, смелый. Ну, в общем, это очень важно.
Как потом Ельцин.
Ну, Ельцин все-таки не на фоне расслабленного Горбачева, расслабленным не бывал в целом, в общем, как политик. А вот Путин появился, именно мне рассказывали политологи, которые участвовали в этом, в подборе кандидатуры, им был нужен кандидат, который, с одной стороны, защищал семью Ельцина от всякого зла. Мы знаем, как бывает, как поступают с уходящими, с людьми, которые уже не у власти, а были у власти. И одновременно, чтобы прямой противоположностью. С одной стороны, продолжение политики, а с другой стороны, прямая противоположность. Молодой, спортивный, сильный, патриотический, более образованный.
Ну вот, кстати, как раз об этом периоде истории, как Владимир Путин пришел к власти, тут, как пишут СМИ, Максим Кац попросил власти Канады, если я не ошибаюсь, да, он написал письмо с просьбой снять санкции с некоторых деятелей российских, в том числе с Юмашевых. Многие обвиняют именно семью, с большой буквы, в смысле семью, в приходе Владимира Путина. Вот вам как кажется, это вот они виновные, извините, уж, что мы такими простыми категориями
Но я думаю, поскольку они
рисуем.
играли большую роль в выборе наследника, то, конечно, вина на них есть. Но сказать, что это они родили путинский режим и Путина, это неверно, это не так. Это не так. Не надо в других искать каких-то там, я не знаю, вот ты виноват в том, что у меня все плохо. Начинай с себя. Начинай с себя. Ты голосовал за этого человека, за этого? Ты голосовал в 2020 году за обнуление его президентских сроков? Голосовал. А я боялся. А что ты боялся? Это же тайное голосование. Вот. Проголосовал. И это карт-бланш на развертывание войны, на усиление диктатуры внутри страны и так далее. Потому что, вы подумайте себе, обнуление бывших сроков. Такое может быть или нет? Не может быть. Это не какой-нибудь там сказка или детский сад. Вот, увы, это произошло так. А что касается снять санкций, так ради бога. Я всегда против всяких санкций. Особенно теперь, что Юмашевы Что они могут?
Да, только человеческая история такова. Вот мы тут с Сергеем Бунтманом ведем программу «Тираны происхождения видов» на YouTube-канале «Дилетант», что случаев обнуления сроков в той или иной форме в человеческой истории в количественном отношении намного больше, чем добровольного ухода от власти и передачи власти, мирной передачи власти другому.
И мне трудно, значит, сказать да или нет, но я только одно скажу, что в современном мире сама идея процедуры обнуления прежних президентских или каких-то еще сроков, это чудовищно. Это обман и самообман. Это пусть даже Путин был бы самым распрекрасным, вообще лучшим политиком всех времен и всех народов. Лучше всех, даже лучше Сталина. И все равно это было бы ужасно. Все равно это было бы ужасно, потому что нарушение буквы закона, духа закона, процедуры – это изменение Конституции под себя. Это уже преступление.
Но в таком виде система может существовать бесконечно, или по крайней мере, долго.
Бесконечно ничего не может существовать.
Долго, да.
Вот, долго, пожалуйста, Иран, который вы упоминали, 79-го года в такой ситуации. И даже сейчас, после полного разгрома, он существует, и нет никаких оснований предполагать, что там изменится. Во всяком случае, специалисты по Ирану, западные и восточные специалисты, утверждают, что шансов почти нет. Под сумму ряда причин.
Да, мы с вами обсуждали Берию, и вы отметили его политику и его взгляд на то, как федеральный центр, метрополия должна относиться к республикам и какая должна быть власть в национальных республиках. И вот, вы знаете, возвращаясь к сегодняшнему дню, к Азербайджану тому же самому, есть такой Равшан Мамедов, это пропагандист азербайджанский, он глава государственного телеканала, в общем, первый человек в такой системе госпропаганды сегодняшней республики. И я просто процитирую, да, вот он выступил практически на второй день после задержания представителя азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Вот что он говорит. «Что случилось, Путин? Вас так беспокоит, что Азербайджан стал сильным государством впервые за 200 лет, вернул земли, восстановил суверенитет, защищает интересы, проводит принципиальную политику, а Алиев признан лидером на мировой арене. Понимаем, вы привыкли к господству над народами, которых Россия насильно включила в свой состав», — сказал он. Напомнил о сталинских репрессиях, сказал, что Армения руками, значит, Советский Союз руками Армении, и Россия там руками Армении, да, оккупировала Нагорный Карабах и все подобное. В общем, вот есть там много-много разного такого. Скажите, а в этом есть какая-то правда, вот если говорить о такой, как ее называют, колониальной политике, да, Советского Союза?
Ну, понимаете, мне кажется, что дело сложнее. Когда говорят, что вот Россия виновата в том, что она что-то делала там вместе с Арменией против Азербайджана. Какая Россия? Советская коммунистическая Россия. И лидерами этой советской коммунистической России были не только этнические русские, но и люди других национальностей, и люди других культур. Это была действительно такая вот интернациональная группа вождей, которая творила ужас по всей стране. И эта же власть, она уничтожала не только, там, скажем, азербайджанцев, она уничтожала русских, татар, украинцев, якутов, белорусов, кого угодно. Все народы. Сталин, грузин, относился к грузинскому народу так же тепло, как ко всем остальным народам, поскольку процент арестованных, казненных, там, заключенных и прочее был не меньше, чем у других народов. То есть здесь был полностью интернационализм такой. Не было, как у гитлеровцев, национал-социалистов, что вот немцы превыше всего. Здесь и русские несут такую же ответственность, просто их больше, количественно. И Советский Союз – это не Россия. Это антироссия. Это совдепия. Это не Россия. Это то, что победило Россию в гражданской войне и революции. Это банда международных преступников, которая захватила власть и потом держала в руках. В какой-то момент она решила использовать русский национализм и стала играть в такую вот наследницу русских царских традиций, дореволюционных традиций, но и революционных тоже. Но возьму такое русское антизападное. Это был очередной просто ход в игре против Запада. Что будем опираться, марксистские идеи уже не столь актуальны, будут более актуальны национальные идеи, национального, так сказать, вот то, чем занимается сейчас Путин, да? Опора на вот эти вот традиции, часто придуманное и часто, так сказать, прочитанное не, очень неправильно и так далее. Но это так. Я не хочу снять вообще из России вину за какие-то там колониальные ее войны, как разумеется, все это было. Но Россия была не только тюрьмой народов. В России многие народы имели возможность для развития. Не все, например, украинцы и евреи, нет, например. Вот. А к другим народам было отношение другое. И политика национальная, дореволюционная России была временами и тупой, и безразличной, и преступной, а временами гибкой, умной и профессиональной. Вот. То есть не все просто. И все сводить, то, что сейчас происходит, к какому-то вечному российскому империализму, к вечному российскому вот такому вот империя зла там и так далее. Это неправильно. Это не потому неправильно, что мне за мою страну и мой народ обидно, а потому что это уводит от анализа, реального анализа, учета реальных, так сказать, да, за, против и прочее.
Да, мы видим упрощение понимания, да, всего этого. Это правда так. Скажите, пожалуйста, хорошо, вот сейчас мы видим, что Азербайджан, Армения, они вот прям как-то одновременно, да, в одни дни так получилось, что они начали антироссийские заявления, в том числе распространять, как-то прозвучало как российская пропаганда, но все же. Скажите, вот что это означает для России? Вот потеря Азербайджана, потеря влияния в этой части, в Закавказье, да? Это к чему может привести в перспективе, на ваш взгляд? Это опасно для Путина или нет? Почему Владимир Путин, говоря простыми словами, не побежал там эту ситуацию как-то деэскалировать с Азербайджаном? Почему сейчас продолжаются задержания там в Воронеже, в Екатеринбурге представители азербайджанской диаспоры, влиятельные людей? То есть они не боятся этого разрыва связи?
С одной стороны, может быть, им не хочется разрывать связи из ситуации вот имперской и денежной, так сказать, финансовой. С другой стороны, может быть, им это выгодно, вот мы уже об этом с вами сегодня говорили, отвлекать внимание от реальных дел. И это вот они азиаты, нас, русских, нас, славян. Вот они виноваты в том, что... Это тоже такой ход сильный. Но также ход и Алиева. Ему отлично использовать этот конфликт, раздувать его, чтобы, так сказать, усиливать, упрочивать свою власть и идти к более, что ли, понятной ему Турции, наверное. Хотя, с той же стороны, Алиев, выпускник МГИМО, он, так сказать, вполне такой русифицированный человек.
Ну, знаем мы в том числе африканских лидеров многих, да, кровавых диктаторов, которые получали образование в престижнейших европейских университетах и долгое время там жили.
Да.
Тут конечно, да.
Вы правы, конечно, разумеется. Конечно.
Вы знаете, нам зрители пишут, вот человек под ником «Крымчанин». Если сравнить тоталитарный Советский Союз и демократические Соединенные Штаты, можно поспорить, какой режим более кровожадный. Вот что вы можете ответить зрителю?
Ну что это не так? Что это не так? Кроме всего прочего, какой Советский Союз имеется в виду? Советский Союз 30-х годов или Советский Союз 60-х, 70-х годов? Что имеется в виду? Ну, даже Советский Союз в наиболее такой, что ли, мягкой форме 60-х годов и там начало 70-х, он все равно был гораздо более кровожаден. Дело в том, что в России, в СССР, а сейчас в России, право не играет никакой роли. Или играет роль дубины, которую можно использовать. Есть закон, принимается закон, и этим законом права человека и человека уничтожаются. И в этом смысле Соединенные Штаты сравнить с Россией невозможно. Пока, во всяком случае, до Трампа, трудно было себе представить, что возникнет вопрос о том, чтобы пересмотреть Конституцию и чтобы избираться там третий, четвертый, 24-й раз и сказать, что всего этого не было. Вот. Нет, я думаю, что этот наш, так сказать, телезритель ошибается. Это не так. И не идеальные Соединенные Штаты. Масса проблем, масса противоречий, масса глупого и ненужного. Но это великая демократия, это великая экономика, это великая культура. И это страна, от которой во многом зависит ситуация на земном шаре. Это надо понимать, прислушиваться, принимать во внимание.
А роль Европы в современных условиях на международной арене, она будет иссякать, ослаблять, терять влияние, на ваш взгляд, или нет?
Это зависит от европейцев, как они себя поведут в дальнейшем. Потому что экономически это по-прежнему гигант. Политически нет. В военном отношении нет. Но, может быть, нынешняя ситуация и Трамп, и российско-украинская война, и Иран, и многое другое, может быть, заставит европейцев действительно измениться и вернуться к той ситуации с такой самомобилизации. Вот Дания приняла решение о том, что и женщины будут призываться в армию. Там не так автоматически все, но тем не менее. Причем мотивирует это тем, что вот опасность для Балтийского региона и прибалтийских стран опасность растет. Вот это правильное решение, так и надо делать в этой ситуации.
Да, и напоследок у нас осталось 5 минут до конца эфира. Некоторое время назад силовики задержали Льва Шлосберга, это политик, да, зампредседателя партии «Яблоко». Сейчас он находится под домашним арестом, слава богу, не в СИЗО. Это уже как-то в условиях современной России кажется таким достаточно легким решением, имеется в виду, что благоприятным, да? И в материалах дела указано, что причиной для его задержания стали ваши дебаты в эфире «Живого гвоздя», где участвовали вы и Лев Шлосберг. Вот все-таки, вы знаете, по-моему, позиция Льва Шлосберга вполне себе безобидная. Он призывал к остановке боевых действий. То, к чему там призывает российская пропаганда под определенным углом правды. Почему вдруг Лев Шлосберг, чем он не угодил, на ваш взгляд? Можете ли вы ответить? Вы с ним участвовали в дебатах, вы знаете его позицию. Как вам кажется?
Во-первых, я с глубоким уважением отношусь к Льву Марковичу. Действительно мужественный и сильный человек, и честный человек. Это ответ на его... Дебаты наши могли быть лишь поводом, вот сказать, вон, что они там говорили. А мы ничего такого не говорим. Мы говорили то, что мы всегда говорим. Он свое, я свое. У нас разные позиции, но мы объединены с ним в одном. Наши позиции антивоенные. Мы против войны, против агрессии России в Украине. И Лев Маркович Шлосберг страдает сейчас именно за это. Смешно было бы, чтобы из-за того, что он со мной поговорил, я с ним кого-то там сажать в тюрьму, кого-то, так сказать. Вот вы сказали такую для меня странную фразу, что в материалах дело. А какого дела? Что мы замышляли военный переворот или что мы делали, так сказать? Нас пригласил живой гвоздь, мы пришли, высказали свои идеи, и я и он прекрасно понимали, что это будет воспринято негативно. А я еще понимал, что я нахожусь в ситуации другой, я не в России, а он в России, и старался, и я думаю, мне удалось это сделать, быть деликатным и осторожным, чтобы Льва Марковича, что называется, не подставить. Поэтому утверждать, что из-за дебатов с Юрием Пивоваровым, это, по крайней мере, неправда.
Нет, конечно. То есть повод-то найдется, да?
Да, а Льву Марковичу, конечно, здоровье, выдержки, и чтобы все как-то закончилось не самым плохим
А
образом.
почему все-таки, на ваш взгляд, вот как вы для себя объясняете, почему Лев Маркович?
Но Лев Маркович – видная фигура. Россия, в общем, опустела, многие оппозиционеры уехали. Вот. А он говорит и говорит себе, и говорит прямо, открыто, умно, и выглядит хорошо, так сказать, не какой-нибудь там не знаю, разваливающийся человек, а такой вот офицер генерального штаба. Образованный, культурный человек, прекрасный оратор, опытный политик. Вот. Это, кстати, позиция его партии, вот эти вот перемирия любой ценой, так сказать. Вот. Я резко против такого подхода. За перемирие, но против. Вот. Ну, это уже вообще расхождения внутри оппозиции, они не важны. Перед лицом вот этого ужаса, этой трагедии, этого беспредела и абсолютного отсутствия каких-то правовых границ, это все не важно. Важно, что мы должны, так сказать, ну, там, верующие молиться, неверующие просто думать о нем какие-то хорошие вещи. Это честный, благородный человек. И страдает только за одно, за свою последовательную многолетнюю антивоенную позицию. И антитоталитарную также.
Действительно, вот эти дискуссии внутри оппозиции, они как будто бы на фоне того, что происходит, не имеют особого большого значения, но при этом становятся таким камнем преткновения, как говорится, да, то есть разделяющим элементом эту самую оппозицию, как будто бы она самоуничтожается таким образом.
Ну, я не думаю, например, что расхождение Шлосберга и вот этого Пивоварова, поскольку есть и другие пивовары в оппозиционном движении, они могут на что-то повлиять. Знаете, ну, два интеллигента о чем-то спорят. В общем и целом стоят за демократию, за право, за мир. Пути видят разные. Ну и ради бога, так сказать, прекрасно. Это и есть демократия, когда разные точки зрения конкурируют, а они бьют друг друга по голове тупыми предметами, как это было в Екатеринбурге.
Да, и судя по всему, как это было и в
И,
Азербайджане.
да, совершенно справедливо.
Да, дубинки по обе стороны
Да,
использовались, это правда.
да.
Ну ладно, мы с вами будем, история развивается, будем обязательно следить, в том числе и с вами в эфире «Живого гвоздя». Спасибо вам огромное,
Спасибо.
персонально вашим. Сегодня был историк и академик РАН Юрий Пивоваров, я Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются после нас, Сергей Пархоменко в программе «Особое мнение», поэтому никуда не уходите. А в субботу у нас будет спецэфир в поддержку «Живого гвоздя». Только благодаря вам, нашим зрителям, мы продолжаем работать в этих, честно говоря, непростых условиях. Спасибо большое, Юрий Сергеевич. До свидания.
Да, до свидания.